Материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Мозги уехали, а деньги остались. Что помогает экономике России выживать и долго ли это продлится? Богатые тоже платят. Как простаивает недвижимость в Юрмале у невъездных россиян? И снова посадки. Под арестом экс-министр культуры Москвы Александр Кибовский. Кого еще могут коснуться репрессии? Долго ли они продлятся, если у россиян потенциал для протеста? Россияне взяли Крынки. Из захвата разрушенного населенного пункта пропаганда снова делает великую победу. Снимется ли Байден с выборов? Интрига сохраняется. Так ли страшен Трамп, как его рисуют в СМИ?
Едим не дома, а в кафе и ресторанах. Что случилось? Меня зовут Мумин Шакиров, программа «Грани времени». Народ в России рванул в общепит и денег тратит больше, чем в прошлом году. Количество ресторанов и их обороты выросли. Окей, вы скажете, дорожают продукты питания, отсюда растут и траты. Это правда. Но даже за пределами Москвы, к примеру, в Краснодарском крае, появилось 428 новых компаний общепита в этом году.
Все ли в шоколаде у рестораторов? Конечно, нет. Из минусов резкий отток трудовых мигрантов из России.
Ну, условно говоря, в Краснодарском крае они вообще теперь запрещены. Там не разрешено работать никому, только россиянам. Проблема в том, что неукомплектованность большая постоянно. И текучка большая, потому что друг у друга хантят, постоянно растут ставки зарплатные. Это сказывается на качестве. Это вот единственный какой такой негативный фактор и минус, который я увидел во всем этом. Что касается продуктовой базы, вообще ничего не поменялось.
Из плюсов бурный рост внутреннего туризма привел к потребительскому запросу на блюда национальной кухни.
Если про плюсы, какие плюсы? Путешествовать за границу стало дорого.
Люди стали узнавать Россию.
Да, люди стали. Внутренний туризм развивается, слава богу. Я очень этому рад безумно. Вот, так как у нас в регионах тоже есть рестораны, то есть, ну, я вижу рост, органический рост. Ну, и плюс, конечно, такой спрос, он повышает конкуренцию. Это молодых, столько интересных проектов открывается. Ну, то есть, реально, в нашей индустрии сейчас всплеск новых интересных проектов, какой-то инновационности.
С продуктами тоже нет проблем. В 2014 году в ответ на западные санкции Кремль объявил запрет на ввоз европейского продовольствия. Того самого пармезана и камамбера. С тех пор рестораторы рассчитывают на отечественную мясомолочку и морепродукты. Отражает ли процветание ресторанного бизнеса в России общую картину экономики страны, которая ведет войну на территории Украины? Вопрос риторический. Ясно одно, у людей есть деньги, чтобы пойти в бары, кафе и рестораны, как минимум в больших и малых городах.
В рублях, без учета инфляции, заработная плата выросла больше, чем на 14%. А в январе-апреле, это последние данные, она выросла на 19%. Прям гонка зарплат ускоряется. Все ожидали, дорогой Росстат подтвердил.
Как так вышло, что российская экономика, которой предрекали быстрый крах после начала вторжения в Украину, не только выстояла, но и растет?
По сравнению конкретно со временами весны 2022 года, когда у большинства экспертов, в том числе у меня, было полное ощущение, что российская экономика не проживет и полгода, а на сегодняшний день видно, что она не только эти два года выжила, но и вполне понятно, что она продолжает расти. Формально ВВП увеличивается, доходы граждан тоже поднимаются, но никакого развития российской экономики сейчас нет и не предвидится.
О том, что российская экономика разрастается на военных заказах, говорит почти каждый эксперт, который наблюдает за ситуацией внутри страны. Путин регулярно хвастается тем, что Россия по объему экономики обошла всю Европу. По итогам 2023 года рост ВВП достиг 3,5%. Но улучшается ли от этого качество жизни россиян? О том, что стоит за красивыми цифрами Росстата, анализирует автор книги «Диктатура обмана», профессор экономики Парижского института Сенс По Сергей Гуриев.
Весь рост производства в последние пару лет достигнут, естественно, на военных отраслях России, то, конечно, ВВП России – это такая величина, которая в военное время не очень информативна. Этот рост есть, по статистике он правильно считается, но есть целый ряд факторов, которые говорят о том, что, мягко говоря, этот рост нас обманывает. То есть от того, что мы произвели танк, этот танк сгорел в Украине, мягко говоря, не обязательно, это значит, танк добавил чего-то к качеству жизни российских граждан. Да, производители танка получили деньги из российского бюджета, но в некотором роде это эквивалентно просто тому, что мы напечатали эти деньги и раздали их производителям танков, поэтому не стоит удивляться, что экономика перегрета, что безработица, как вы правильно сказали, низкая, а инфляция, как вы правильно сказали, высокая.
14 пакетов западных санкций, нехватка рабочей силы, сложности с банковскими расчетами, даже с такими партнерами, как Китай и Индия, но внутренние инвестиции никто отменить не может.
Невероятным образом, и убейте меня, я этого понять не могу, прет динамика инвестиций плюс 14% реального выражения. Что случилось в доме Облонский? В прошлом году было под 10%. В первом квартале этого года 14. Мама, куда вы еще доинвестировали? Давайте так. Все, инвестиции – это оборудование, строительство, все-все-все, что вы как бы вкладываете в развитие. Поэтому я обалдела от первого квартала. Очень хочу подождать полугода, но пока боюсь что-либо комментировать, потому что цифра, которая меня кирпичом по голове ударила. Не удивила динамика доходов населения, эти 5% в реальном выражении. Слушайте, знаете что? Не то, что удивило, я этого ожидала. Но когда вот во всей своей ясности это проявляется, у эксперта, он же сволочь, да, появляется чувство глубокого удовлетворения.
Но благостную инвестиционную картинку Зубаревич может испортить решение правительства поднять налоги. Буквально неделю назад Путин подписал закон о повышении подоходного налога и налога на прибыль организаций с 20 до 25%. Денег на войну явно не хватает и приходится идти на непопулярные фискальные меры. По версии экономиста Игоря Липсица, это удар прежде всего по малому и среднему бизнесу.
Малый и средний бизнес от этого нового налога может довольно сильно пострадать. И они, получается, попадут сейчас под двойной удар. С одной стороны, они заработают много. Они попадут под прогрессивное налогообложение, малый и средний бизнес. А с другой стороны, у них налог на прибыль вырастет. Значит, с двух сторон по ним удар. Как они это переживут, не знаю. Есть такие разные прогнозы, но, вероятно, всего не очень хорошо. Значит, соответственно, малый и средний бизнес будет сокращаться. Соответственно, он будет требовать меньше людей, люди будут терять работу, и за работу они будут идти на военный завод, если военный завод будут еще брать, или идти контрактниками в армию. Ну, концепция вот такая примерно.
Войну Путин пока останавливать не собирается, но как долго он может вести боевые действия на перегретой экономике? Выйдет ли Россия на военный бюджет Советского Союза, который проиграл гонку вооружений США? Что такое экономика войны? Об этом я поговорил со старшим партнером Мовчанс Групп, финансистом Андреем Мовчаном. 14 пакетов санкций. Какие ошибки совершил Запад, пытаясь ослабить российскую экономику?
Никогда, ни разу, никто на Западе не сформулировал ни зачем нужны санкции в реальности. То есть цель-то какая? Мы мерить эффективность будем относительно чего? Да? Ни какой-то roadmap. То есть вот мы делаем это и ожидаем, что должно быть то-то, то-то и то-то. Да, это, на мой взгляд, первая главная ошибка. И хорошо бы вообще говорить, чтобы кто-нибудь на Западе мог присесть, подумать, а что добиваемся-то, да, действительно, и как мы к этому идем, и получается или нет. Да? А если не получается, давайте отменять и делать по-другому. Второй, на мой взгляд, очень важный момент, это то, о чем я уже сказал, о том, что серьезная часть этих санкций способствовала стратегии Кремля, то есть работала просто на руку Кремлю. И в первую очередь это санкции, связанные с ограничением вывоза капитала из России. И санкции там, против олигархов, санкции против людей, напрямую не причастных к военным действиям и к принятию решений. Вот. Все это дало возможность Кремлю экономической стабилизации. И точно так же бессмысленные абсолютно санкции по ограничению продаж в Россию, импорта в Россию, они привели просто к тому, что российская пропаганда получила очень удобный нарратив враждебности Запада, вместо того, чтобы ей пришлось самой ограничивая возможности, скажем, импорта россиян, получения импортных товаров и вывоза капитала, представать перед россиянами в качестве диктатуры, которая ограничивает их права. Да, в данном случае Запад сработал очень точно на руку Кремлю, став тем самым врагом, который Кремлю был очень нужен в этот момент для россиян. От этого, в частности, консолидация россиян значительно выше, чем кто-то ожидал до этого.
Что вы можете сказать о механизме принятия решений?
То, что решения, которые исторически выстраданно принимались судами на Западе, да, что отличало Запад, демократию западную, отличало от других стран, эти решения стали приниматься анонимными чиновниками, неизвестно какого статуса и ранга, неизвестно по каким причинам, по каким критериям. Иногда просто, так сказать, в связи с тем, что человек, например, был на совещании или оказывался в списке Forbes, да, это серьезный удар по самому конструкту западного права. Безусловно, можно найти в корпусе законов западных некий, так сказать, обходной путь, каким образом более или менее законно можно объяснить эти действия, но с точки зрения духа права это, конечно, очень серьезный удар, и здесь, как, ну, вы знаете, что вообще система правосудия, она как связанный свитер, да? Нельзя допускать, чтобы какую-то ниточку можно было потянуть, потому что будет распускаться вся система. Я боюсь, что это будет аукаться дальше тем, что такие дырки, такие расползания начнут возникать в других местах этой западной системы, что очень нехорошо, что совершенно неправильно, потому что Запад теряет свое кардинальное преимущество, инвестиционную привлекательность, привлекательность культурную и, конечно, привлекательность для бизнеса в этом смысле.
То есть все эти решения надо пересматривать?
Все эти решения должны уйти в суды, суды должны автоматом принимать решения. Истец, то есть государство, должно доказывать правомощность этих решений в суде, а не наоборот. И, конечно, еще одна важная вещь с этим связана, это то, что очень большое количество людей оказалось аффектом санкциями, но не попало под санкции. То есть это люди, которые официально ничем не виноваты и не могут быть поражены в правах, но они оказались collateral damage у этой ситуации. И сегодня механизм, по крайней мере в Европе, разрешения вопроса с этим абсолютно не работающий. Люди подают, там, скажем, в казначейство европейское, в Бельгию, подают заявление о возврате им денег замороженных в связи с тем, что они не имеют никакого отношения к санкционным спискам, они просто попали тем или иным образом. И никакого ответа они не получают годами оттуда, потому что по официальной версии очень мало людей, которые этим занимаются. Но это не ответ демократической страны. Вы не можете поражать людей в правах, потому что у вас мало чиновников. Это так не должно работать. То есть здесь Запад еще очень сильно теряет лицо, конечно.
Правильно ли я понял, что Запад должен был бы завалить Россию импортом, Боингами, Аэрбасами, Мерседесами и ширпотребом, чтобы вытащить валюту, которая накопилась за счет нефтяной иглы?
Вы меня поняли правильно, но я бы здесь уточнил, что когда мы говорим про аэробусы и Боинги, может быть, их как раз продавать не стоит, потому что развитие логистики способствует возможности ведения военных действий. И вообще все, что способствует прямо или косвенно возможности ведения военных действий, конечно, продавать не стоит, это неправильно. А вот BMW, сумки Louis Vuitton, драгоценности, бургеры, мебель IKEA и все, что угодно, все, что нельзя использовать для ведения военных действий, продавать нужно было совершенно открыто, свободно, в любых количествах, потому что это, конечно, вступило бы в конкуренцию с задачей государства удержать валюту для обеспечения своих военных возможностей.
Скажите, Андрей, консультируете ли вы российских бизнесменов по вопросам инвестиций сейчас?
Вы понимаете, российский бизнесмен – это очень странное сегодня понятие. По закону страны, где я живу в Великобритании, я не имею права консультировать людей, которые являются резидентами России и гражданами России. Соответственно, если мы кого и консультируем с российским паспортом, то это люди, которые имеют ВНЖ в Европе или в Великобритании, или в Швейцарии, и которые проживают в этих местах, которые освобождены по закону местным от такого ограничения. При этом я везде, где только могу, включая средства массовой информации на английском языке, очень громко говорю, что я считаю это полной глупостью, и что это просто помогает Кремлю и вредит общему делу, и что эти ограничения, конечно, надо снимать и работать с российскими бизнесменами, если только они не участвуют прямо или косвенно в нарушении международного права, в военных действиях, в военно-промышленном комплексе, надо, безусловно, как с совершенно нормальными обычными людьми.
Ну вот, к примеру, Михаил Фридман, один из основателей Альфа-банка, ему не дали жить и работать в Англии, и он был вынужден вернуться в Россию. Он может стать вашим партнером или он уже токсичный клиент?
Он находится в так называемом SDN-листе, то есть с ним напрямую, это не общий запрет на резидентов России, а это частный запрет на оказание услуг конкретному человеку. И, естественно, я вынужден соблюдать закон. Если мы все с вами начнем нарушать закон, просто потому что закон плохой, то у нас не останется ничего от западной демократии совсем. Поэтому я категорически считаю, что это глупость, так делать было нельзя. В том числе и особенно в отношении Михаила Фридмана. Но это не значит, что я не соблюдаю этот закон.
Скажите, а каков предел этой перегретой военной экономики России, когда она перестанет расти и стабилизируется на какой-то цифре?
Правильно ли я понимаю ваш вопрос? Вы спрашиваете, есть ли предел доли ВВП, который может занимать военные расходы?
Ну да, можно и так поставить вопрос.
Смотрите, здесь важно понимать, что военная экономика, она же, у нее же нет волшебной палочки. Она не производит стимулов и не создает экономику сама по себе. Она всего лишь способ перераспределять, причем достаточно неэффективно перераспределять ресурсы в экономике. Из каких-то государственных кубышек, раньше там бюджет был профицитным, там типа 3% профицита, и резервы быстро росли, а теперь бюджет дефицитный, там, скажем, минус 2%, и государство увеличивает свой долг, который был очень маленьким. И вот эту разницу государство теперь вбрасывает через ВПК в конечное потребление. От этого конечное потребление растет, и создается впечатление, что экономика растет, но это не экономика растет. Это растет потребление, а конечного потребительского товара больше не становится. Он становится дороже, потому что инфляция высокая, и импорта больше привозится. То есть в этом смысле это не экономика на стероидах, это потребление на стероидах. А экономика, больше танков производится, да, но кому нужна такая экономика, где больше танков? Насколько можно этот канал перераспределения еще увеличить? Можно. Экономика стран военизированных, типа Израиля, она в ней военная часть где-то там до 15% ВВП. В России сейчас это все-таки 10-11%. Да? То есть полтора раза вполне можно, это, так сказать, бывает, работает, и ничего удивительного не будет.
Андрей, спасибо вам за беседу. В конце нулевых и начале десятых Юрмала стала дальней дачей для целой плеяды российских звезд и бизнесменов. Лариса Долина, Олег Газманов, Аркадий Укупник обзавелись домами на Рижском взморье. Концерты и заработки денег было приятно совмещать с отдыхом в мягком климате Латвии. Правда, после 2014 года, аннексии Крыма и после вторжения России в Украину в 2022 году, многие из них попали в черный список, и владеть в полной мере своей собственностью им крайне сложно.
Строки из песни, которую исполнили на церемонии закрытия конкурса «Новая волна 2014», оказались пророческими. Волна 2014 года оказалась последней в латвийском городе-курорте. До 2014 года конкурс на побережье Балтийского моря проходил 12 лет, и многие из участников, в основном звезды советской еще эстрады, успели пустить корни в Юрмале и обзавестись недвижимостью. Всего полтора часа лета от Москвы, и ты на море.
Три звезды. Министерство иностранных дел запретило въезд в Латвию трем артистам российской эстрады. Певица Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов. Увидим ли их на новой волне в этом году? В список персон нон-грата артисты попали из-за замеченной латвийским МИДом поддержки российской политики в Крыму.
Конкурс принял решение переместиться в Сочи, а дальше в черный список попало еще больше звезд, затем вторжение в Украину. Десять лет спустя новую волну сменили другие конкурсы. Звезды российского шоу-биза уехали, а недвижимость осталась. Правда, владельцы практически никак не могут ей распоряжаться.
Я в свое время купил квартиру в Юрмале, потому что там были постоянные фестивали, да, новые волны. Я не имею права ее сдавать. я не имею права приехать в Юрмалу.
Как следует из юрмальской базы данных должников, налог на недвижимость не платит и семья Газмановых. В списке должников числится его жена Марина Муравьева-Газманова, на которую записано имущество. В этом списке также нашелся Илья Лагутенко, Михаил Фридман, Аркадий Укупник. Укупник купил квартиру в комплексе «Юрмальская волна». В этом же жилищном комплексе есть апартаменты у Леонида Агутина, Геннадия Хазанова и Клары Новиковой. «Юрмальская волна» считается одним из самых дорогих жилищных комплексов на побережье. Вот эта, например, квартира продается за 1 280 000 евро. Цены буквально стоят на месте, хотя продать недвижимость очень сложно.
Эта недвижимость сегодня стоит. Продажи недвижимости можно только перечислением, банковским перечислением. Но тут и ключевое слово. Ты не можешь каким-то образом сделать расчет по недвижимости, потому что, в принципе, ты официально перечислить никаким образом денег не можешь.
А это элитный многоквартирный комплекс «Лелубский Мариенбад». ЖК находится вдали от посторонних глаз, поблизости от дачи российского посла. Здесь квартиры приобрели Владимир Винокур, Валерий Сюткин, Александр Масляков и Ольга Будина. В паре километров в сторону центра города – жилищный комплекс «Янтарная волна». Тут проводила время Лариса Долина.
По такому моему внутреннему ощущению, что это даже комфортно на сегодня, зная, что у тебя упаркованы деньги в Европе в виде недвижимости. Ну, тогда через каких-то знакомых, через, не знаю, своих друзей уплачиваются коммунальные налоги, не знаю, то, что, чтобы поддержать недвижимость. И просто они ждут, может быть, какие-то изменения, лучшие времена.
Российские звезды стали активно покупать недвижимость в Латвии во время расцвета программы ВНЖ, то есть вид на жительство, в обмен на недвижимость в 2000-х. После начала войны Латвия перестала продлевать такие виды на жительство и выдавать туристические визы. Приехать на дальнюю дачу у российских артистов сейчас не получится. Остается только смотреть фотографии на сайтах по продаже недвижимости.
Издание «Белл» сообщило, что с начала войны из России уехало около 650 тысяч человек. А по данным независимого социологического проекта «Outrush», из более 10 тысяч опрошенных россиян, уехавших из-за войны, около 12% имеют кандидатские и докторские дипломы. Если предположить, что пропорция экстраполируется, то получается, что Россию покинуло огромное количество ученых и преподавателей. Что происходит с наукой и образованием в России?
У молодежи, у наших граждан должны появиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, профессионального роста.
Повторю еще раз.
Возможности, а не проблемы.
Иммиграция ученых и студентов, отказ от Болонской системы, прекращение большей части программ обмена с Европой и Америкой – вот новая образовательная и научная реальность России. Как это проявляется на практике?
Что касается отношений с недружественными странами, то, конечно, работа с рядом из них затруднена по понятным причинам.
Российские вузы стали стремительно терять свои позиции в международных рейтингах. Это связано и с отъездом ученых, и с падением числа научных публикаций в международных изданиях, и с сокращением программ обмена студентами.
Нам удалось активизировать работу по целому ряду стран, подписать межправительственные соглашения о взаимном признании образования, в том числе с Республикой Зимбабве.
Особенно много студентов и преподавателей покинули Россию после начала мобилизации, поскольку вузы оказались не готовы гарантировать отсрочку.
Если мы представим себе, что минимальная цифра отъезда – это, допустим, 500 000, а теперь представь себе, что если мы делаем выборку, и где-то у нас 10-12% оказываются с дипломами кандидатов и докторов, это колоссальная цифра.
В первый год многим преподавателям разрешили продолжать вести занятия дистанционно, а студентам дистанционно их посещать. Во второй год войны начались увольнения уехавших.
Были преподаватели, которые продолжали заниматься со своими студентами бесплатно, просто по собственной инициативе, чтобы сохранить профессиональную ответственность.
Болонская система давала студентам возможность зачесть прослушанные курсы в любых других университетах, в том числе и за границей. Эта возможность в целом сохраняется и сейчас.
Особых проблем с дипломом-то как раз нет, потому что те дипломы, которые были получены до, они, в общем, признаются вполне. Дальше, если вы, например, закончили в России бакалавриат и хотите поступать в магистратуру в Израиле, в Штатах, в ЕС, то будут у вас проблемы с признанием диплома или нет, зависит от того, какие вы брали курсы, какой университет вы закончили.
Знаете, как сейчас говорят, я благодарен своим учителям, особенно двум. Учителю НВП и учителю истории, потому что учитель НВП научил стрелять, а учитель истории подсказал в кого.
Оптимисты, причем как сторонники, так и противники войны, часто вспоминают сильные традиции советских образования и науки. Ведь существовали же они в условиях железного занавеса. Может, получится и сегодня?
Россия большая страна. Вот когда у вас огромный кадровый ресурс, у вас всегда найдется талантливая молодежь, у вас всегда найдутся талантливые, преданные, фанатичные преподаватели, которые будут до последнего с этой молодежью работать. Но надо сказать, что в Советском Союзе на высоком уровне были развиты те научные области, которые являлись по разным причинам приоритетными для государства.
Вспоминаю 90-е годы, поток наших выпускников университета рванул на Запад, в США в частности.
Это массовая эмиграция крупнейших физиков, математиков, химиков в Соединенные Штаты Америки прежде всего, но и в европейские страны. Российская высшая школа в области естественных и точных наук потеряла свои главные кадры тогда еще. Поэтому то, что сейчас говорится о том, что им дали много денег, видно по всем этим ВПК и по всему остальному, что это все не работает.
Невыгодные государству дисциплины будут либо оставлены без поддержки, либо подвергнутся непредсказуемой ревизии. Похоже, особенно достанется истории.
Под прицел попали университеты социальные науки, политические науки, потому что, понятно, к ним особое внимание сейчас. История, к ней прям совсем особое внимание. Это первый случай, когда никто не завидует историкам. Сейчас это скорее уже такая норма, и к этому начинают относиться так, как относились в Советском Союзе. Ну да, окей, если надо, ну, посидим, как раз доделаем домашнее задание на следующую пару. И это такая форма нормального цинизма.
Россия переориентируется с запада на восток. И это оказывается не так драматично, как может показаться на первый взгляд.
Китай сейчас, как основной такой научный партнер России, это научная держава номер два в мире, а в некоторых областях она номер один. Поэтому, если бы мы говорили, что Россия теперь сотрудничает только с Оманом и Узбекистаном, тогда мы могли бы поставить на российской науке крест. Но это не так.
Та волна преследования физиков, математиков за так называемый шпионаж в пользу там Китая, любой нормальный ученый с элементарным здравым смыслом, даже без представления о высокой науке, он тысячу раз подумает, прежде чем этому режиму как-то служить.
Что же в итоге? Похоже, и наука, и образование в России выживут и будут развиваться. Так или иначе, пострадают обе области, но образование сильнее, потому что основой хорошего образования является наличие собственного мнения и свободы его обсуждать.
Потому что университеты действительно будут зачищаться. К университетам особо пристальное внимание с момента начала репрессий, с самого начала 20-х годов. Университеты воспринимаются как рассадники вольнодумства. И поэтому будет очень сильная переориентация. Соответственно, это задача во многом идеологической обработки.
Со мной на связи политолог, директор проекта «Раша» Кирилл Рогов. «Люди эту войну не любят» – ваша фраза из интервью Александру Плющеву. Вы считаете, что есть запрос на нормальность у россиян, при этом существует боязнь ответственности, и этот страх толкает россиян поддерживать власть. Здравствуйте, Кирилл, и что же делать? Снять с них ее?
Добрый день. Что делать, я точно не знаю. Но, в общем, как бы тут массив социологических данных разного рода и массовых опросов, и углубленных интервью, и этнографических включенных наблюдений, которые вот проделала лаборатория публичной социологии, показывают нам, да, что эта война людям навязана. Протестовать против нее нельзя, это страшно, потому что это репрессируется последовательно. Но это не меняет существа дела. Как бы верят в эту войну незначительное, некоторое меньшинство. Есть меньшинство, которое в нее, еще одна группа, которая в нее не верит, но в то же время опасается поражения России. Но в целом вот это ощущение, что это навязанная война, оно сохраняется, и оно сохраняет, и это остается проблемой власти, которая заставляет ее постоянно поддерживать высокий уровень репрессивности, и понимая, что в противном случае это начнет двигаться, да, и если будет публично разрешено говорить против войны, то достаточно быстро образуется такая консистентная антивоенная точка зрения, которая будет характерна не всем россиянам, но большой группе россиян, и это будет уже очень большой политической проблемой. Вот примерно так обстоят дела.
Ну вот тогда скажите, какие события или явления могут спровоцировать протесты в России? Мы видели, что ни смерть Навального, ни объявление мобилизации, ни огромные человеческие потери на войне этого не сделали.
Да, действительно, и в настоящее время люди совершенно не готовы к протестам. И есть два фактора, которые поддерживают политический баланс в том виде, в котором он существует сейчас в России. Это репрессии и достаточные средства, которые есть у государства, чтобы экономика как-то крутилась, чтобы ну, поддерживался этот самый такой весьма специфический однобокий экономический рост, и были, в общем, значительные средства в экономике, чтобы люди себя ощущали неплохо. То есть у нас есть два фактора – репрессии и вот это стимулирование государственными деньгами экономики, которые создают этот баланс. Можно фантазировать о том, что может его разрушить. Ну, очевидно, что если серьезное сокращение доходов российского бюджета произойдет, то это изменит этот баланс. Только ли экономика? Не знаю. Возможны политические события, какие-то черные лебеди, которые нанесут удар по пропагандистской картинке. Как это было, например, в момент мятежа Пригожина. Да, когда некоторые необычные, непонятные и явления, события, они начинают разрушать ту картину мира и ту картину стабильности режима, которая заставляет граждан думать, что протестовать против него бесполезно.
Скажите, вот репрессии против так называемой элиты, они идут. Посадка Кибовского – это все звенья той самой цепи с Тимуром Ивановым, экс-замминистром обороны, или параллельный процесс наезда на мэра Собянина?
Ну, я бы разделил этот вопрос на две части. На, так сказать, структурно-теоретическую и конспирологическую. Да, действительно, вообще... Репрессивные режимы репрессируют, у них есть два главных объекта репрессий. Первый объект репрессий – это прямые политические оппоненты власти, те, кто думают не так, и те, кто говорят, пропагандируют какую-то другую точку зрения, другой вид, альтернативное видение действительности и альтернативные политические проекты. Это оппозиция, она преследуется, это понятно. Второе, такой объект, постоянный объект преследования – это элита. Элиту надо поддерживать в страхе. То есть, опять же, в отношении элиты есть два канала контроля. Это покупка, коррупция и страх. В разные моменты то один, то и другой играет большую роль. Так, например, в 2000-е годы покупка, то есть вот, так, материальные стимулы для лояльности элиты значили больше, а страх был периферийным. Было образцовое дело, там, скажем, например, Гусинского, было образцовое дело, главное образцовое дело, безусловно, дело Ходорковского, которые эту часть страха как бы поддерживали на периферии. Но главное была покупка. Сейчас это переменилось, покупать особо нечем. То есть есть чем, но это меньшее значение имеет. Там возросли риски, поэтому покупка хуже работает. Поэтому очень важны репрессии. Репрессии против элиты были достаточно интенсивными уже в 2010-е годы. В второй половине 2010-х годов мы помним и губернаторов, и министров, которых сажали в тюрьму. В начале войны они приостановились. И это было связано с двумя факторами, что нужно было, как бы режим должен был стабилизировать элиту, которой был нанесен шокирующий удар. Она не ожидала такого поворота, и он ей был дискомфортен. Я имею в виду начало войны. И в этом смысле режим в этот момент старался не репрессировать элиту по традиционной линии как бы борьбы с коррупцией. И для граждан в этот момент тема коррупции была не очень актуальна, она ушла на периферию перед тоже этим шоком, связанным с войной. Мы видим по социологическим опросам, что в конце 23-го года уже тема коррупции начинает возвращаться как такой сегмент общественного недовольства. Люди больше думают о коррупции, больше о ней говорят, что она вот зло, которое разъедает общество, разъедает государственность российского. На это режим решил ответить новой как бы волной такого демонстративных антикоррупционных преследований членов элиты. Это нужно и для дисциплинирования элиты, так как Путин считает, что она достаточно уже перевалила, да, она не представляет собой угрозу, и вот этот период, когда он старался не раздражать ее антикоррупционными репрессиями, позади, он чувствует себя устойчивее, и он начал кампанию такой демонстративной борьбы с коррупцией, которая на самом деле является не борьбой с коррупцией, а является видом антиэлитных репрессий. И, по всей видимости, эта волна нарастает. Мы видим, что это такой, новая кампания такая выстраивается. Что касается Собянина, то лично я думаю, что да, это некоторый намек Собянину и некоторый такой камешек предупреждения в его сторону, но это конспирология, и здесь я не могу выступать как с такой ответственной экспертной точки зрения, потому что в их конспирологических в этой кухне мы можем только гадать, что у них там в голове.
Кирилл, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником был политолог Кирилл Рогов. Российский генштаб заявляет, что рынки под контролем России. Из захвата разрушенного населенного пункта пропаганда снова делает великую победу. В то же время украинские СМИ заявляют о больших потерях ВСУ, которые держали оборону на том направлении. 788 украинских военных пропали без вести. Наш журналист Дмитрий Мороз следит за ситуацией на украинском фронте. Дмитрий, здравствуйте. Какие у вас последние новости с украинского фронта, которые вы считаете наиболее важными?
Приветствую вас, коллега. Действительно, эта информация, мягко говоря, шокировала граждан Украины. И сейчас, невзирая на те трагические события, которые происходят в Украине уже, можно сказать, третий год, все равно такие цифры, когда озвучивают официальные СМИ, а я напомню о том, что официальное украинское издание «Слідство Інфо» озвучило информацию о том, что во время обороны села Крынки Херсонской области, которая, напомню, происходила с октября прошлого года и по июнь нынешнего года, и во время вот обороны ВСУ в том селе, которое находится на левом берегу Днепра от Херсона, погибло 262 украинских военных, еще 788 пропали без вести. И на самом деле такую информацию приблизительную я получал из разных источников еще до этого. Время от времени я попадал на какие-то украинские паблики, где матери, жены, либо какие-то родственники украинских военных, которые служили на том направлении. И вот они как бы публиковали информацию о том, что они ищут своих пропавших без вести военных. Но на самом деле я не думал, что ситуация настолько серьезная и такие масштабы. Вот сейчас в украинских пабликах обвиняют в данном, как бы называется, что это преступление, да, и обвиняют генерала Юрия Содоля, который в данный момент является командующим объединенными силами ВСУ. Но если верить словам члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины, народного депутата Соломии Бобровской, что, скорее всего, решение о том, чтобы завести украинские войска в село Крынки, принималось не единолично генералом Юрием Содолем, а коллегиально и, скорее всего, на ставке Верховного Главнокомандующего. Поэтому здесь, по этому кейсу очень много вопросов, но о чем можно сказать абсолютно точно, что введение войск в это село, это маленькое прибрежное село на реке Днепр, на другой стороне от Херсона. Это было, оно сделано параллельно с началом, если вы помните, с началом контрнаступления ВСУ, которое планировалось минувшей осенью.
Дмитрий, скажите, какая реакция на убийство Ирины Фреон в Львовской области?
Еще раз, я вас плохо слышу.
Какая реакция в Украине на убийство Ирины Фреон? У вас меньше минуты, простите.
Знаете, очень разная реакция. Она была такая контроверсивная личность, и она была народным депутатом, насколько мне известно. Она была... Она придерживалась таких ультраправых взглядов и антироссийских, и очень часто она высказывала довольно-таки полярные мнения касательно русскоязычных украинцев и даже тех из них, которые, в общем-то, с оружием в руках на фронте защищают собственную страну.
С нами был мой коллега Дмитрий Мороз. Кстати, Дмитрий съездил в Центр досуга для детей украинских беженцев ОГОГО. Политическая беженка из путинской России создала его в соседней с нами Эстонии. Несмотря на тяжелую ситуацию между двумя народами, доверие на таком локальном уровне, хоть и небольшое, но все-таки есть.
Пожалуйста, не забудьте положить в этот ящик, или там есть QR-код, где можно донатить ненастоящими деньгами, электрическими. Вот, ждете.
Андрей Жмикс – стендап-комик и беженец из Луганска. Сегодня он шутит в одном из сталинских заведений, чтобы собрать немного денег для ОГОГО. Центр для детей украинских беженцев работает в эстонской столице уже почти 2 года. Андрей надеется, что этот вклад хоть немного, но поможет юным землякам.
Когда мы проводим другие мероприятия, то собираем деньги для беженцев или ВСУ. Это наименьшее, что мы можем сделать сейчас. Думаю, что по-другому быть не может.
В тот вечер удалось собрать 300 евро. Не густо, но оплатить коммуналку за месяц получится, радуется организатор ОГОГО Александра. Тем временем в самом центре кипит обычная детская жизнь.
Вот мы говорили про самую маневренную фигуру на шахматной доске. Это какая? Конь. Видишь, конь как бы далеко стоит, а на самом деле он решающий удар наносит королю.
В полуподвальном помещении 20 детей, которые разбиты по возрастным группам. Взрослые организовали для них кружки общего развития. Робототехника, шахматы, песни и танцы, рисование.
Я буду показывать элементы растушевки кисточкой и растушевки пальцем.
Елена Полевая ведет мастер-классы по рисованию. В этой группе дети пытаются воссоздать цветы в поле. У каждого получилось по-своему, но почти все рисунки напоминают украинские пейзажи, говорит Елена.
Несмотря на то, что мы рисуем, повторяем за мной, они все равно делают это индивидуально и так, как нравится им. Я не влажу в их мышление, в желание проявиться как-то. Мне важно, чтобы они делали так, как им красиво.
Центр стал прибежищем не только детям, но и взрослым. Татьяна Товстая, учительница из Чернигова. В первые дни полномасштабного вторжения она переехала в Эстонию. Работала в украинской школе в Таллине, но эстонская республика окончательно переходит на эстонский язык обучения. И теперь Татьяна здесь. Она профессиональный химик-биолог, и это отражается на ее уроках.
Я свои творческие занятия достаточно часто поеду.
Свои занятия я довольно часто дополняю биологическим направлением. С детьми мы общаемся о природе, разделяем живую и неживую природу, что характерно для живых организмов.
Олеся в Таллине с весны 2022-го. Ее дочь учится в эстонской школе и даже почти свободно говорит по-эстонски. И все же Олеся хочет, чтобы дочь поддерживала общение с земляками. Влиться в эстонское общество не так просто, а дети военные беженцы всегда поймут друг друга.
Им комфортно всем вместе, да, и мне комфортно, например, с украинцами из-за того, что у нас все-таки одинаковый менталитет, нам мы можем разговаривать без слов, и как бы иногда, например, те люди, которые пережили такое же, что и мы, либо больше, либо меньше, просто даже обнять друг друга, это намного важнее, чем... Другое общение, наверное, так.
Идея центра пришла сама собой, говорит организатор ОГОГО, политическая беженка из России Александра Росейкина. Был кружок досуга на пароме для украинских беженцев в Таллине. Корабля уж нет, а бытовые проблемы беженцев никуда не делись.
Ну вот, мы собирали обратную связь. Люди, которых заселяли на корабль, они должны были в кратчайшие сроки найти работу, оформить все свои документы и найти жилье. Делать это с детьми на головах довольно сложно. И они могли оставить детей с нами на целый день, потому что на корабле дети до 12 лет сами по себе не могли находиться.
Единственное, что беспокоит Александру – финансирование проекта. ОГОГО существует исключительно на деньги меценатов. И чтобы оплатить коммунальные услуги, зарплаты учителям и воспитателям центра, все свое свободное и несвободное время она проводит в поисках средств к существованию.
Финансирование у нас все идет либо это частное пожертвование, либо какие-то мини-гранты. Потому что под большие гранты мы не попадаем по критериям, антивоенные гранты. Вот, и поэтому это такая довольно сложная история.
Главные доноры ОГОГО – частные лица из Украины, России и Беларуси. Люди находят для себя утешение в помощи другим. Хотя Александра надеется добиться крупных меценатов. Ведь проблем у детей-беженцев не становится меньше.
Я обсудил с политологом и экономистом Андреем Илларионовым возможную политику Дональда Трампа в отношении войны в Украине и ее окончания. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Мамин.
Вы сказали, что Трамп – это не гарантия мира и безопасности, а шанс на мир, а также защита от тиранических режимов. Вот можете расшифровать, в чем заключается этот шанс?
Шанс на мир заключается в личности господина Трампа, в том, что он говорил, в том, что он делал, в том, что он обещает, что он собирается делать в течение последних 8 лет. У меня была возможность проследить то, что он говорил во время своей предвыборной кампании 2016 года, в течение 4 лет, когда он был президентом Соединенных Штатов Америки, в течение 3,5 лет после того, как он перестал быть президентом Соединенных Штатов Америки. Поскольку у нас было немало возможностей убедиться в том, что он соблюдает свой морально-этический кодекс в течение всего этого времени, то именно с этим у меня связано, в этом случае я могу использовать этот термин, надежда на то, что в том случае, если он окажется вновь у руля государственной власти, он своими действиями, своими словами будет соответствовать этому морально-этическому кодексу.
Что вы поняли из тех тезисов, которые выдвигает Трамп в роли миротворца в отношении Украины? Потому что Киев не в восторге пока от того, что произносит господин Трамп.
Киев не раз продемонстрировал за последнее время невысокую свою, как бы сказать, уровень понимания того, что происходит в окружающем мире. Мы это видели, к большому сожалению, и в отношении сдвигавшейся агрессии, широкомасштабной агрессии, и в течение 2,5 лет продолжающейся агрессии, к большому сожалению, реакция на то, что происходит, и на те события, и в том числе собственные инициативы, как у Киева, Киев выдвигал, там есть большое пространство для улучшения. Теперь возвращаемся к сути о мировых мирных инициативах господина Трампа. Мирные инициативы господина Трампа можно выразить в его лозунге, в его концепции принципиальной, о какой он говорил неоднократно, и говорил не только он ее осуществлял, и этой концепции придерживается большое количество людей, которые работали с Трампом, какие работают сейчас и, возможно, будут работать завтра. Эта фраза, этот лозунг, это мото означает «мир через силу». Что это означает? Мир как состояние отсутствия войны и насилия можно обеспечить в мире, то есть на планете, на земном шаре, только в том случае, если Соединенные Штаты являются сильными. Это первое требование. Второе, если требуется, то Соединенные Штаты могут демонстрировать эту силу. И, наконец, третий элемент этой формулы – тогда и там, где это необходимо, Соединенные Штаты могут применять эту силу. Этой концепции более или менее придерживались президенты Соединенных Штатов Америки после Второй мировой войны. Это в каком-то смысле эволюция развития доктрины Трумэна. Это та самая доктрина, какую проводил жизнь президент Рейган. Это та доктрина, какую проводил жизнь президент Трамп. Именно во времена Трампа Путин не смог начать ни одной широкомасштабной агрессии против какой-либо страны. Как известно, при предшественниках Трампа, Клинтоне, Буше, Обаме и последователи Трампа Байдене, Путин начинал широкомасштабные военные действия против тех или иных стран, против тех или иных народов. Единственный президент Соединенных Штатов, при котором Путин не смог начать, несмотря на свое желание, какой-либо новой военной, крупной военной операции, прежде всего военной операции против Украины, это президент Трамп. Как Трамп это обеспечил, мы знаем. Он использовал американскую силу, он демонстрировал ее там, где необходимо было, он ее применял, он сообщал потенциальным агрессорам и нарушителям международного мира о том, что он готов применить вооруженные силы Соединенных Штатов Америки в той или иной ситуации, чем осуществлял политику, по-английски это называется deterrence, сдерживание. И как видим, по сравнению с тем, что было до него, по сравнению с тем, что было после него, это оказалось на редкость успешным. Поскольку Трамп понимает, что он делает, поскольку он неоднократно об этом говорил до своего президентства, во время своего президентства, после своего президентства, во время этой кампании, и выдвигал именно эту концепцию во главу своей возможной политики относительно внешнего мира сейчас, у меня есть надежда на то, что он будет проводить эту политику и в дальнейшем. В этом случае есть серьезный шанс на снижение напряженности, на снижение агрессии и на то, что те агрессоры, которые в последние 3,5 года распоясались и почувствовали себя безнаказанными, они этого делать больше не смогут.
Мы не знаем с вами, что в голове у Путина. Возможно, те 4 года, когда Трамп был у власти, Путин готовился к вторжению в Украину, об этом пишут многие наблюдатели и источники. Поэтому то, что Путин взял паузу во время Трампа, это же не доказывает, что у него не было этих амбиций, он просто планировал это сделать позже. Мы можем предполагать, но история показывает совершенно разные варианты.
У нас есть достаточно полное представление о том, что думает Путин, к чему он стремится, чего бы он хотел добиться. Путин один из самых публичных политических деятелей. Он довольно много говорит о том, в каком направлении движутся его мысли, чего бы он хотел добиться. Его стремление установить контроль за Украиной, впервые об этом он заявил еще в сентябре 2003 года. И с тех пор он пользовался любой возможностью для того, чтобы реализовать свои планы. Он увидел возможность реализации этих планов в то время, когда в Соединенных Штатах Америки находился исключительно слабый и потворствующий агрессии президент Обама. Он воспользовался также моментом революции достоинства в Украине для того, чтобы совершить нападение на Украину, оккупировать и аннексировать Крым. Путин не ошибся, поскольку в ответ на запросы из Киева со стороны украинских властей, как реагировать на это, ответ Вашингтона, обамовского Вашингтона, был не сопротивляться, не открывать огонь и позволить Путину делать все, что Путин хочет. Именно такой же ответ из Вашингтона поступил и тогда, когда после захвата и оккупации, и аннексии Крыма Путин начал операцию на Донбассе. Во второй раз в Киеве решили не следовать рекомендациям Обамы и Байдена и начать военные действия. И то, что Киев начал сопротивление в 2014 году, позволило ограничить военные операции тогда не 8 украинскими областями, а лишь 2 областями. Если бы украинские власти точно так же отреагировали бы на вторжение в Крым, возможно, вся операция закончилась бы тогда же, в феврале, максимум в марте 2014 года, закончилась бы изгнанием агрессора из Крыма, и на этом эта эпопея бы и закончилась. Однако этого не произошло, и это уже была реакция именно украинских властей. Собственно говоря, тот же самый подход Путин демонстрировал и в дальнейшем, и мы можем видеть, просто посмотреть на интенсивность военных операций, какие Путин осуществлял в 2014, 2015 и 2016 годах, когда в Вашингтоне был Обама, и на интенсивность военных операций в 2017, 2018, 2019, 2020 годах, когда в Вашингтоне, в Белом доме находился Трамп. По последним полугодиям этих периодов интенсивность военных действий Путина была сокращена в 16 раз. Это то, что можно назвать эффектом Трампа. Поэтому у нас есть не только понимание того, что хотел Путин, то, что он пытался сделать, и каковы результаты действий Путина при различных американских президентах. Если мы посмотрим тоже, также на то, что делал Трамп в отношении Украины, у нас длинный список действий во внешней политике, осуществлявшихся администрациями Обамы и Байдена с одной стороны, и Трампа с другой стороны, для того, чтобы сделать совершенно однозначный вывод, какую позицию занимают эти лица, какую политику проводят эти администрации.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». Меня зовут Мумин Шакиров. Смотрите нас на YouTube-канале «Радио Свобода», на телеканале «Настоящее время». Мы с вами увидимся через неделю. Удачи вам и всего вам доброго.